Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать Евангелие от Луки, 16 главу, 15 стих из 19 до конца. Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, потому что что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Из 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, потому что я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты уже получил доброе в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Аминь. Те истории, которые рассказывал Иисус Христос слушающим его, а эта история была направлена в первую очередь к фарисеям, которые стояли вокруг него, как правило, вызывали шоковую реакцию у слушающих. Сегодня, может быть, нам не так понятен их контекст, но если в двух словах пояснить, они считали, что преуспевание человека в жизни, успех, является результатом благословения Божьего. Если у человека все хорошо, то значит, у него и в сердце все хорошо. Если же у человека что-то не заладилось, он болеет, он бедный, он страдает, а еще и собаки, то это точно он чем-то очень сильно прогневил Бога. Этот человек большой грешник. И вдруг, когда Иисус Христос говорит, что умерли оба, и вдруг этот грешник, этот человек, который у них вызывает отвращение, оказался рядом с Авраамом, рядом с отцом Авраамом. А тот человек, который, казалось бы, авторитет, уважаемый, тот, у которого точно все хорошо, он в аду, у них точно в этот момент глаза были круглые, как 5 копеек. Они не поняли, как так может быть. Иисус Христос, ты ошибся? Такое не бывает. С тех пор прошло 2000 лет. Мне кажется, сегодня наше мировоззрение немножко развернулось в этом отношении. Сегодня, когда мы говорим о богатом человеке, а здесь сказано о очень богатом человеке, который пиршествовал блистательно, у него каждый день праздник, у него каждый день гости, у него каждый день стол ломится. По-русски сегодня это олигарх. Когда мы говорим о таком человеке, у кого возникает ассоциация «честный олигарх»? Или если мы слышим вдруг, что где-то кого-то судят, мы говорим: «Ну, наконец-то». Когда говорим об олигархах, почему-то в русском народе обычно возникает только одна ассоциация – вор. Когда мы говорим о человеке святом, когда говорим о человеке праведном, то возникает другая ассоциация – это человек бедный. И если вдруг святой, и он богатый, то какой же он святой? Ну, не бывает святых богатыми. У них была абсолютно обратная ситуация. Они думали, что если человек бедный, ну какой же он святой? Он грешник. И эту историю Иисус рассказывает, чтобы вызвать вот этот резонанс. Но знаете, когда читаю я эту историю, когда слушаю, Иисус Христос так интересно еще подчеркивает, что этому бедному нищему, которого они как-то с презрением к нему относятся, он дает имя. Он говорит, звали его Лазарь. Он знает его по имени. А этого богатого, он говорит, ну просто один из богачей. Неважно, как его звали. Неважно, кто он. У меня возникает вопрос, Господи, ну хорошо, но почему? Почему вот этот бедный человек оказался в раю, а этот богатый вдруг оказался в аду? Неужели ты будешь судить по тому, кто сколько в жизни страдал? Если человек испытывал какие-то трудности, страдания, переживания, значит, он попадет в рай. А если у человека как бы все хорошо, как бы вроде и проблем нету, вроде и жизнь складывается, как будто он идет в ад. Неужели, Господи, ты на этом судишь и принимаешь решение? Иисус Христос, предваряя эту историю, сказал важные слова. Бог, Он смотрит не так, как человек. Бог вообще не видит, кто что из нас владеет, кто чем обладает. Бог видит совсем другую картину. Бог заглядывает в сердце. Он говорит, сердце ваше вижу. Бог видел сердце этого Лазаря, и Бог видел сердце богача. И взвесив то, что он видел внутри, Бог делает выбор. Бог не как человек. Он смотрит не на лицо, не на имение, не на состояние. Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на то, что происходит внутри. И в этой истории, этой иллюстрации Иисус Христос как бы разрушает таких три мифа, которые были в головах у фарисеев, которые они никак не могли принять и понять. Первое, они думали, что праведность, успех в жизни и состояние сердца, состояние пред Богом – это вещи, между которыми можно поставить равно. Если у меня все хорошо, значит, я нравлюсь Богу. Если у меня какие-то проблемы в жизни, значит, я большой грешник. Иисус Христос говорит «нет». Даже тот, у кого жизнь вообще не состоялась, у которого ничего нету, который только собаки, которые вокруг него лижут его, который только мечтает о чем-то, хотя бы о крошках, он мечтал, заметьте, не чтобы занять место этого богача, но хотя бы крошки, хотя бы чуть-чуть. Его сердце оказалось праведным. Несмотря на все, что было вокруг него, Иисус Христос говорит, что нет. На самом деле, состояние сердца каждого из нас не зависит от тех обстоятельств, в которых мы находимся. Можно иметь чистое сердце в любых обстоятельствах. У нас есть добрая традиция, что на первую проповедь приходит воскресная школа. И мы стараемся делать так, чтобы первая проповедь была хотя бы чуть-чуть понятной детям. Поэтому одна иллюстрация из школьной жизни. Я помню, когда я был еще ребенком и учился в школе, это, наверное, было примерно 22 года назад эта история произошла. Как-то весь наш класс решил сбежать с уроков. Не со всех уроков, а именно с конкретного одного урока. Ну, был конфликт с учителем, не понравилась она. И какая реакция? Давайте сбежим. Ну, а я человек верующий. Я уже готовился к крещению, мне было почти 13 лет, и передо мной встала дилемма, а мне сбежать или нет? Как бы я же в классе. Думаю, ну хорошо. Я помню эту борьбу, как я стоял перед кабинетом, как я выглядывал в окно, они там футбол играют, они там бегают, а я вроде как должен как бы крайне идти на этот урок. Я все-таки на него пошел. Я думал, что я победил. Но как я ошибался. Потому что когда я зашел туда, единственный из класса, учительница задала один вопрос. А где остальные? И тут встал еще более сложный выбор. Надо стать или предателем и сказать, что все сбежали, или что-то такое сказать, чтобы как бы и там лицом не ударить в грязь, но и как бы не обманывать. Я же верующий, я же честный. И этот выбор был еще сложнее. Благодаря той ситуации, которая произошла, наши отношения с одноклассниками улучшились. Уважение выросло. И мало того, среди учителей потом несколько раз учителя давали мне возможность, чтобы проповедовать классу прямо в школе, прямо с урока рассказывать Евангелие. Почему я так поступил? Почему так было? Когда мы сохраняем чистое сердце в любых обстоятельствах, когда для нас это становится приоритетом, то вот эти отношения, все остальное, все, что вокруг, Бог тоже начинает выравнивать. Сохранить чистое сердце можно не только в школе, но даже на работе. Недавно вот был один случай, человек делился, он работает водителем, работал водителем. И у водителя есть такая практика, не везде, но есть такая практика, когда чуть-чуть топливо сливать, продавать, и это такая некоторая прибавка к зарплате. Но он человек верующий. Он говорит, я так не могу. Но в результате, когда потом табель смотришь по всем водителям за месяц, видно, что у всех примерно одинаково, но у всех больше, чем у него. Сильно больше. И начальник спрашивает, а почему у тебя столько, а у всех столько? И встает выбор. А что говорить? Сказать, да вот все обманывают, а я такой чистый и праведный? Он сказал, я не знаю. Но начальник все понимал. Коллектив его, естественно, не взлюбил. Сказали, как так? Ты нас всех пытаешься вскрыть. Но начальник уважал. Проработав немного времени, он сказал, я не могу так. Состояние моего сердца для меня важнее. Потому что все это внешне, оно пройдет. Но за то, что у меня внутри, мне отвечать перед Богом. И он ушел. Он ушел с этой работы, Бог дал ему другую. Знаете, состояние сердца нашего гораздо важнее того, что происходит вокруг нас. Гораздо важнее любого успеха. Гораздо важнее любых отношений на земле. Потому что Бог смотрит на сердце. Богу важно то, что происходит внутри, а не то, что происходит снаружи. Почему? И здесь второй миф. Фарисеи думали, что то, что происходит внаружи, то, как они выглядят, они останавливались, молились, они старались красиво одеваться, красиво выглядеть, показать себя такими правильными. Этот человек пиршествовал блистательно, сказано. Он не просто себе закрома забивал, он угощал красиво, он жил красиво. И он думал, что так он откроет себе двери в небо. Делая что-то красивое, поступая как-то для людей, фарисеи думали, что они откроют себе двери в небо. Но Иисус Христос говорит, нет. Есть только единственный критерий. Есть единственный шанс попасть на небо. Это чистое сердце. Небо откроется тем, у кого сердце чистое. Мы читаем Матфея 5 глава, заповеди блаженства. Христос говорит, блаженны чистые сердцем. Почему? Потому что они Бога узрят. Потому что они Бога узрят. Павел, когда пишет Коринфянам, это 1 Коринфянам 4 глава 5 стих, о том, что Христос придет и будет судить людей, он говорит, поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Христос обнаружит не те какие-то скрытые наши дела, которые мы сделали, потому что все делали. Он обнаружит не что-то, что было в наших руках, он заглянет в сердце. И вот это слово «намерение», там в греческом синоним этому очень близкий «побуждение». То, что мы сделали и что исходило из нашего сердца. То, что действительно было внутри нас, именно туда будет заглядывать Бог. Именно туда обратится Он. Апостол Павел в заключении своей жизни был в темнице. Был в темнице, и люди приходили, он им много проповедовал. И делая некоторый такой анализ, оглядываясь на людей, он делает очень интересный вывод. Он говорит, почему люди не обращаются, почему люди не слышат. Это Деяния, 28 глава, 27 стих. Он цитирует пророка Исаию. Он говорит, огрубело сердце людей, ушами с трудом слышат, очи сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Если сердце становится грубым, мы перестаем слышать Слово Бога. Мы перестаем слышать Его обличение, если начинаются проблемы в сердце. Сердце может стать той причиной, по которой мы не попадем на небо. Не что-то другое. И именно поэтому Соломон говорит больше всего хранимого. Храни сердце свое. Когда оставляет заповедь своим детям, больше всего хранимого, храни сердце свое. Иаков пишет, 3 глава, 14 стих, «Если в сердце имеете горькую зависть и сварливость, то не лгите на истину». Может быть, вы делаете очень правильные дела, может быть, вы жертвуете, может быть, вы добро даже делаете, но если в вашем сердце есть зависть, есть сварливость, есть обиды, есть боль и горечь, то не обманывайте, не лгите на истину. Не лгите на истину. Казалось, сердце Лазаря в этих ситуациях, в которой он находится, должно было быть исполнено какой-то зависти к этому богатому человеку, какого-то ропота на жизнь, какого-то недовольства, но оно оказалось чистым. Казалось, у этого богатого человека, у которого жизнь сама способствовала к тому, чтобы знать о Боге, потому что он знает о Моисее, он знает о пророках, как в конце Авраам ссылается к этому. Казалось, его сердце должно быть исполнено благодарности Богу за все, что Бог дал ему в жизни. Но оказалось, что в сердце его очень много мусора, который не позволил ему войти на небо. Иисус Христос говорит, что только по состоянию сердца Бог будет пускать на небо. И третий миф. Этот человек, как и фарисеи, думали, что вот если бы что-то, какое-то чудо, если бы вот мертвый воскрес, вот тогда люди поверят. Сердце может измениться как будто от каких-то вот таких успехов, но это неправда. Успех только портит сердце. Иисус Христос говорит, есть одна единственная сила, способная изменить сердце человека. И это Слово Божие. У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. В Евреям, 4 глава, 12 стих, автор пишет такие слова. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие имеет какую-то удивительную особенность достигать прямо до сердца. Почему мы говорим, что очень важно читать Слово Божие? Почему мы в воскресной школе преподаем Слово? Почему мы призываем каждого? У Слова Божьего есть особая сила. Особая сила, которого нет ни у чего. Иисус Христос как-то рассказал притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять. И он сказал, что вот это семя, маленькое семя, он сравнил его со Словом Божьим. И он говорит, вот это семя, когда падает в сердце, когда падает в хорошую почву, приносит плод в 30, в 70, а иное в 100 раз. У Слова Божьего есть огромный потенциал. Знаете, если интересно, можно просто взять и сделать простой расчет. В России, говорят, пшеница из одного семени дает урожай где-то 30 семян в среднем. 30-50, смотря какой сорт. Вот 30 семян – это примерно 1 грамм. 30 семян российской пшеницы весит 1 грамм. И вот когда в Египте был голод, и 7 лет Бог дал обильного урожая, там сказано, что пшеница в 100 раз приносила. Но вот если попробовать оценить за 7 лет, сколько может из одного семени вырасти пшеницы? Сколько потенциала есть в одном семени? Но будем считать, что мы находимся в российских реалиях, и у нас семя дает 30. То есть через год будет 30 семян или 1 грамм. Если мы так каждый год будем эти 30 семян садить, получать новый урожай, через год мы уже получим 900 грамм, а потом 27 килограмм и так далее, то через 7 лет мы получим примерно 14,5 тысяч мешков зерна. То есть если нас здесь примерно поменьше, чем 1500, но всех членов Центральной Церкви 1500, то есть на каждого по 10 мешков. Вот все, кто здесь присутствует, из одного семени через 7 лет, даже дети, получили бы по 10 мешков зерна. Представляете? Вот столько потенциала в одном семени. Это только в российских реалиях. Если же посчитать египетские реалии, когда 100 к одному, то цифра умножается кратно. Но если это же семя взять и положить вот сюда на кафедру, и оно здесь пролежит 7 лет, что будет через 7 лет? Будет пустота, ничего. В лучшем случае оно высохнет, и мы его выкинем вместе с пылью. У Слова Божьего есть огромный потенциал, но оно дает эффект только тогда, когда оно попадает в сердце. Важно, чтобы Слово Божие попало к нам в сердце, чтобы мы, читая, открывая, размышляя, применяли к своему сердцу. Заглядывали внутрь, задавали себе вопросы. Бог написал не для того, чтобы мы что-то знали, не для того, чтобы голова выросла, но тогда, когда мы пускаем Слово Божие в сердце, наше сердце меняется, наша жизнь меняется, мы становимся другими пред Богом. Бог смотрит на сердце. Что Он видит? Знаете, у меня трое детей, из них две дочки. И я пытался вспомнить, когда был тот момент, когда девочки начинают любить зеркало, когда начинают крутиться вокруг него, подходить к нему. И я не вспомнил. Кажется, что это как будто с рождения, как будто когда она была еще маленькая совсем, она уже что-то надевала и подходила к зеркалу и смотрела в себя. Я уверен, что каждый из нас, сегодня идя в церковь, как минимум один раз заглянул в зеркало, как я выгляжу, все ли нормально. Кто-то даже придя сюда, наверняка раздеваясь, зашел здесь и посмотрел в зеркало. Это неотъемлемая часть нашей жизни, смотреть, как я выгляжу снаружи. Но, друзья, гораздо больше и гораздо важнее смотреть, как выглядит мое сердце в глазах Бога. Бог не видит, как мы выглядим снаружи. Бог видит наше сердце. Сегодня вопрос в том, что видит Он, когда Он смотрит на нас. Мы сейчас будем молиться, и мой призыв, чтобы в молитвенном размышлении мы попробовали взглянуть на себя, то, как видит Бог, что находится в моем сердце, есть ли в нем зависть, есть ли в нем обида, есть ли в нем ропот, есть ли в нем недовольство какими-то обстоятельствами, или наоборот, я благодарен Богу, я пою и благодарю Ему. Есть единственная сила, способная менять наши сердца, это Слово Божие. Вникайте, читайте, сейте в себя эти семена. Почему? Потому что это единственный критерий, по которому Бог будет пускать на небо. Чистые сердцем Бога узрят. Аминь.